Приветствую вас, дорогая церковь, все гости нашей церкви. Сегодня мы продолжаем с вами изучать второе послание апостола Павла к Тимофею. Это послание – призыв ко всем верующим сохранять их веру, сохранять верность Богу. Если вы помните, то в прошлый раз мы говорили с вами о двух новостях. О хорошей и плохой новости, которые помогают нам это делать, помогают нам сохранять верность Богу. Плохая новость о том, что среди неверующих лжеучение будет распространяться как рак или как гангрена. Эти слова использует апостол Павел. То есть стремительно и беспрепятственно. И эта новость помогает нам, она предостерегает нас от нереалистичных ожиданий и от проникновения в церковь лжеучения, потому что мы понимаем, насколько оно опасно, ну как рак, как гангрена. Хорошая новость о том, что сам Бог будет хранить истинных верующих, ободряет нас на нашем пути и подталкивает нас к действиям. И сегодняшним отрывком апостол Павел закладывает еще один кирпичик вот в тот фундамент, который должен быть обязательно у любой церкви, у любого верующего человека, для того, чтобы он сохранял свою верность Богу. Сегодняшним отрывком апостол Павел отвечает на вопрос, как вести себя с теми людьми, которые распространяют неправильное учение, лжеучение. Вот вы когда-нибудь с такими людьми сталкивались с лжеучителями? Возможно, мы представляем себе этих людей как ну, каких-то особо зловещих существ, которые одеты в черное одеяние, с каким-то демоническим блеском в глазах. Но в таком случае вряд ли кто-то из нас с такими встречался, и, наверное, сегодняшняя проповедь будет не сильно актуальна. Но с точки зрения Писания, абсолютно любой человек, который не знает Бога, может распространять лжеучение. И как только у него появляются слушатели, его уже можно назвать, ну, по крайней мере, вот на тот момент лжеучителем. И поэтому я вам гарантирую, что вы встречались с лжеучителями и не 10 лет назад, даже не 5 лет назад, а даже на прошлой неделе, даже, может, вчера или там сегодня. Более того, скорее всего, мы встречались и с антихристами, с маленькой буквы, потому что апостол Иоанн в своем послании пишет, что антихрист – это тот, кто отвергает Иисуса Христа. И он пишет, что уже много появилось антихристов. И поэтому сегодняшний отрывок очень актуален, я думаю, для каждого из нас. И каждому из нас нужно внимательно отнестись вот к тому, что пишет апостол Павел здесь. Таким образом, что нужно делать христианину, когда он сталкивается вот с такими людьми и с таким учением? Давайте мы прочитаем наш отрывок. Это второе послание к Тимофею, 2 глава, с 20 по 26 стих. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении». Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». В 20 и 21 стихе апостол Павел сравнивает церковь с большим домом, в котором есть сосуды для высокого и низкого употребления. Сосуды для высокого употребления – это руководители церкви и обычные члены, которые хранят чистоту учения и жизни. Сосуды в низком употреблении – это те, кто осквернены лжеучением. И в первой половине этой главы, если вы помните, апостол Павел сравнивает этих людей с хорошими и плохими воинами, с добросовестными и недобросовестными атлетами, спортсменами, с трудолюбивыми и ленивыми земледельцами. Таким образом, от нашего отношения к лжеучению и к носителям лжеучения зависит то, будем ли мы с вами угодными сосудами для Бога, сможет ли Он употреблять нас в служении. И в нашем отрывке, вот этом большом, который мы сегодня прочитали, содержится как минимум 6 правил поведения в этом вопросе. И сегодня мы с вами поговорим о 2. Если Божья воля будет, в следующий раз поговорим о следующих 4 правилах. Итак, во-первых, можно слайд. Как относиться к лжеучениям? Первое. Избегать лжеучений и грехов, которым они ведут. Вот мы возьмем первую часть этого правила сначала. Можно следующий слайд. Избегать лжеучений. Апостол Павел пишет: «Итак, кто будет чист от всего?» И он имеет в виду неправильное, небиблейское учение. Если мы постоянно слушаем, смотрим или каким-то другим образом пускаем в свое сознание неправильное, небиблейское учение, то есть опасность, что мы осквернимся им или даже заразимся. Например, если мы с вами любим посмотреть телевизор, да, ну даже пусть там не боевики, там не фильмы ужасов, да, но ну, какие-то познавательные передачи о природе, там, о животных, о истории, и мы это постоянно делаем, то мы будем постоянно с вами слышать о том, что человек происходит от обезьяны, например, что в Библии полно ошибок, что все религии учат это одному и тому же. И вот эта светская пропаганда, какими бы мы ни были сильными в вере, способна, ну, если не заменить наши библейские взгляды на небиблейские, ну, то, по крайней мере, заронить в нас зерно сомнения в Библии. И в следующий раз, когда вам особенно нужна будет твердость и решительность в провозглашение Евангелия, вы почувствуете какую-то слабость, какую-то скованность, какую-то нерешительность. Это не значит, что ну, ничего нельзя там смотреть, ничего нельзя слушать, но это значит, что повторение – это мать не только учения, но и лжеучения. И поэтому нам нужно быть очень внимательными к тому, что мы пускаем в себя и насколько много в нашей жизни проходит через наше сознание вот этого неправильного учения. Во-вторых, можно следующий слайд, мы должны избегать грехов, которым лжеучения ведут. Павел призывает к этому в 22, 23 и 24 стихе. Во-первых, он говорит о юношеских похотях, 22 стих. Скорее всего, имеется в виду не просто какие-то сексуальные похоти, имеется в виду любые сильные греховные склонности молодых людей. Ну вот, что можно к ним отнести? Ну, я вот составил такой список. Амбиции, какие-то, может быть, упрямство, самоуверенность, гордыня. Вот это свойственно молодым людям. И обратите внимание, как часто в Новом Завете в связке с предупреждением о лжеучении идут предупреждения о аморальном образе жизни. Не нужно идти далеко за примером, можно посмотреть хотя бы вот на следующий отрывок, буквально на следующие несколько стихов после нашего отрывка. Там целый огромный список разных грехов аморального образа жизни. То есть плохое учение ведет к плохой жизни, плохое учение ведет к юношеским похотям. Недавно я услышал одну новость, после которой я не знал, то ли плакать, то ли смеяться. Зачитаю ее из рубрики «Современная церковная жизнь». Джин Робинсон стал епископом либерального крыла англиканской церкви в 2004 году, после того, как он развелся с женой, имея от нее двух малых детей. Затем он стал сожительствовать с мужчиной, с которым через много лет наконец-то он вступил в брак. Но в 2014 году он развелся уже со своим мужем. Наверное, уже пришло время рукополагать в архиепископы. Да? То есть плохое учение ведет к плохой жизни. Либерализм, либеральное христианство ведет к плодам аморальной жизни. Но плохая доктрина, плохое учение – это не просто прямое отрицание Библии, не просто откровенные какие-то грехи, которые осуждаются в Библии. Это может быть смещение, даже смещение акцентов с первостепенного на второстепенное. Ну, например, чем больше в церкви внимание смещается с Евангелия на, например, социальное служение, на привлечение молодежи в церковь, на какие-то проекты, тем больше мы будем видеть, что акцент делается на подражании современной культуре. В стиле музыки, в одежде, даже в поведении, даже в манерах. Молодые люди состязаются, соревнуются между собой в крутости, в гламурности, в хиповости. И иногда такое чувство, что мы даже переплевываем неверующий мир вокруг нас. В вакууме Евангелия прорастают все эти юношеские похоти, о которых предупреждает апостол Павел. И они вытесняют евангельскую простоту, скромность и любовь. Во-вторых, лжеучение ведет к глупым и невежественным состязаниям. 23 стих. Об этих состязаниях или спорах говорилось в 14 и 16 стихах. Павел предупреждал об этом. И, скорее всего, имеется в виду не просто обсуждение каких-то второстепенных вопросов христианского учения или каких-то даже пустых разговоров. Скорее всего, идет разговор о чем-то намного более опасном, потому что в 14 стихе мы читаем, что эти споры служат к расстройству слушающих. И вот это слово «расстройство» в греческом языке очень красноречивое – катастрофа. А в 18 стихе говорится, что эти споры разрушают веру. Иначе говоря, говорится о спорах, участники которых высказывают какие-то субъективные, небиблейские мнения, не сопоставляя их с Библией, и таким образом вносят разлад в учение и жизнь церкви. Мало что, наверное, так дискредитирует церковь, как лидеры, пастыри, даже обычные члены церкви, которые любят поспорить и при этом обязательно доказать, что они правы, даже если их аргументы не библейские. Говорят, что чтобы узнать церковь, то нужно сходить на молитвенное служение. Но я бы к этому еще добавил членское служение. Тоже полезно сходить, чтобы узнать церковь. Как говорится, первое крещение в бассейне водой, второе крещение на членском служении уже огнем. Я не удивлюсь, если апостол Павел слова «угрызать» и «съедать друг друга» в послании к Галатам говорил относительно членских служений в Галатийской церкви. Но на самом деле членское служение должно быть собрание должно быть не темой христианских анекдотов, а самой лучшей проповедью, самой лучшей евангелизацией. И это не значит, что ну, на членских служениях нельзя высказывать свое мнение, там, критиковать что-то. Но это нужно делать в духе смирения, любви друг к другу. И если мы чувствуем, что наши аргументы слабее, если мы слышим более сильные библейские аргументы, то сразу же мы должны уступать. То же самое относится к братскому совету, к малым группам, к каким-то организационным комитетам, которые есть в церкви для разных служений. Вот что, если бы мы организовали прямую трансляцию? Да, вот в Инстаграме у нас сейчас идет прямая трансляция с богослужения. Но богослужение мы научились с вами уже делать, да, чинно, все благопристойно, чтобы все хорошо выглядело. Но если бы мы стали напрямую транслировать, например, наши встречи там братского совета там или где-то какие-то другие обсуждения, что бы мы с вами увидели? Дух смирения перед Писанием, дух любви друг к другу или же желание доказать свою правоту, даже если мои аргументы не библейские. И сегодняшний отрывок – это очень серьезное предупреждение для нас. Не увлекаемся ли мы глупыми и невежественными состязаниями и не подрываем ли мы таким образом здоровье церкви. В продолжение той же самой темы. Иногда складывается впечатление, что если в церкви мы научились себя вести более-менее прилично, то в социальных сетях мы уже отводим душу по полной программе. Диву даешься, что можно прочитать, ну, особенно в Фейсбуке, да, что пишут обычные христиане, даже проповедники, даже пастыря, что пишут, доходит дело до открытых оскорблений, до манипуляций и Библией, и фактами, для того, чтобы доказать, что там, не знаю, все украинцы там или все русские – это фашисты. Вся современная христианская музыка от сатаны. Есть кровяную колбасу – это прямой путь в ад. Как радуется сатана, глядя на все эти глупые, невежественные состязания? Как он потирает руки? Вот уж действительно, в любую эпоху свои сети, в которые сатана улавливает нас в свою волю. Таким образом, во-первых, нам нужно избегать неправильного учения и грехов, которым лжеучения ведут. Это первое правило. Второе, можно следующий слайд. Мы должны стремиться приносить добрые плоды и быть в христианском общении. Павел формулирует это так в 22 стихе. «Одержись правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Мы возьмем первую часть утверждения, можно следующее. Стремиться приносить добрые плоды. Слово «держись» в греческом языке – это глагол «диоко», который буквально означает «бежать за чем-то», «преследовать что-то во время битвы» или «во время охоты». Для того, чтобы угодным образом вести себя, когда мы слышим лжеучение, когда мы сталкиваемся с носителями лжеучения, мы должны всеми силами, как вот этот охотник или как боец, солдат во время битвы, стремиться приносить добрые плоды, бежать к этим добрым плодам. Изучая послание к Тимофею, мы много раз с вами говорили о необходимости возрастать в правильном учении. Сегодня мы об этом говорили. О необходимости правильно наставлять церковь. Но нужно сказать, что одного правильного учения, правильного наставления недостаточно. Мы можем получить степень доктора богословия, мы можем защитить диссертацию по апологетике, мы можем с вами переспорить мормона там или свидетелей Иеговы в дебатах, но все равно потерпеть поражение в борьбе с лжеучением, если наше возрастание в познании не сопровождается личной праведностью, верой, любовью и миром. Как часто происходит, к сожалению, что люди, которые много знают богословия, не имеют вот этих духовных плодов. И они выходят из семинарии скептиками, иногда даже атеистами, семинарии. Или даже, ну, хотя просто очень неприятными людьми, которые разрушат любую церковь даже без помощи лжеучителей там и лжепророков. Сатана умело играет на их амбициях, на их греховных желаниях, на отсутствии вот праведности, веры. И они впадают в грех, но в семинарии научили подводить богословское обоснование, они могут все обосновать. А потом приходят в жизнь какие-то испытания. И все в жизни начинает ходить ходуном, потому что не было любви, веры, мира в Боге у них не было. Их богословие начинает трещать по швам. Приходит разочарование в Евангелии. И вот в этот момент как раз их с распростертыми объятиями и поджидают лжеучителя. И наоборот, человек богобоязненный, праведный, любящий Бога, никогда не станет жертвой лжеучений. Зачем ему искать счастье на стороне, если он нашел счастье во Христе, в Евангелии? Я бы сказал, что простой, необразованный верующий, намного более, который любит Бога, который стремится ему угождать, намного более защищен от лжеучения, чем доктор богословия, который знает все богословие, но который не практикует, который не исполняет то, что он знает. Важно тоже отметить, можно следующий слайд, что Павел призывает нас стремиться ко всем этим плодам не по отдельности, но вместе со всеми призывающими Господа от чистого сердца, то есть с другими христианами. Можно сказать, что мы должны стремиться быть в христианском общении, если просто. Недавно я разговаривал с одним верующим, который убеждал меня в том, что ну, сейчас вот такое время, что церковь должна выходить из зоны комфорта. Она должна идти в мир, должна достигать неверующих людей. А это значит, он говорил, что встречи для каких-то духовных разговоров, для занятий по душепопечению нужно полностью переориентировать на неверующих. Вот только с ними нужно работать. Не вариться в своем собственном соку. Но как бы с одной стороны я понимаю обеспокоенность. Действительно, мы должны больше с вами заниматься евангелизацией. Действительно, мы должны больше думать о погибающих людях вокруг нас. Но упаси нас Бог, если это... В результате этого мы с вами перестанем общаться друг с другом, если мы перестанем молиться, изучать Божье Слово с другими верующими людьми. Потому что духовные плоды не вырастают в отрыве от церкви, они не вырастают в отрыве от общения. Я бы сказал, что чем больше мы контактируем с неверующим миром, тем больше мы должны контактировать друг с другом, тем больше мы должны быть в общении друг с другом. Только в христианском общении мы можем приносить духовные плоды. В отрыве от христианского общения, от здоровой церкви, от хорошей малой группы, наши контакты с неверующими людьми превращаются в худые сообщества, которые развращают добрые нравы. Мы начинаем уклоняться от чистоты Евангелия. Мы начинаем куда-то уходить. Дорогой гость нашей церкви, в конце проповедей мы часто призываем к покаянию тех, кто еще не покаялся. Мы говорим о тяжести нашей вины перед Богом, о безнадежности положения неверующего человека, о ужасе Божьего наказания и Божьего гнева против нераскающегося грешника. Но сегодня я хотел бы призвать к покаянию немного другим образом. Подумай сегодня не только о той опасности, которую грех представляет для тебя лично, но подумай о той опасности, которую он представляет для окружающих. Ведь если ты сегодня не знаешь Бога, то ты похож вот на этот сосуд в большом доме, о котором писал апостол Павел. Ты сосуд или чаша, из которой пьют все люди в большом доме, и ты заражен смертельной болезнью, чумой там или еще какой-то болезнью, и ты сам погибаешь, и ты заражаешь этой болезнью других людей, свою семью, своих детей, своих друзей. Если тебе не жалко самого себя, пожалей окружающих людей. Проси Бога, чтобы Он открыл глаза на пагубность твоих неправильных, небиблейских представлений. Проси Бога, чтобы Он очистил тебя от этого. И если ты будешь это искренне делать, всего сердца, то Бог обязательно услышит и очистит тебя, потому что Иисус Христос однажды на кресте Голгофы испил до дна вот эту чашу, которая была наполнена всей нашей нечистотой, чумой нашей, грехом нашим и Божьим гневом за наши грехи. Аминь. Давайте помолимся.